Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 35-ю по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресный день, или день памяти Воскресения Христова, который празднуется в каждый воскресный день. Также сегодня Церковь вспоминает одного из великих защитников православия, преподобного богоносного отца нашего Максима Исповедника. И я советую всем вам обязательно обращаться к творениям этого дивного, воистину великого отца, у которого есть много полезных высказываний, великого духовного качества, и в том числе о любви, главы, которые полностью, если мы в них вникнем, перевернут наше представление о том, что такое любовь, какая должна быть любовь к Богу и между людьми. И он ясно учил, этот великий преподобный отец, что любовь к людям должна быть ко всем равная, одинаковая, без различия, грешные они, праведные, святые, или неправедные, злые или добрые. Это очень трудно вместить новоначальному человеку, которому легче любить того, кто его любит, и благодарить того, кто ему благотворит. И очень трудно любить врагов своих, личных, которые оскорбляют, что-то отнимают, унижают, а то и раны наносят, душевные или телесные и так далее. То есть вот этих людей очень трудно нам заставить себя полюбить, оно и неудивительно, ибо мы живем по законам падшего естества, а вовсе не по тем законам духовным, которые принес Господь на землю. Тем не менее, мы должны эти законы знать, хотя бы из прочтения, чтобы затем и свою жизнь согласовывать с тем, что написано у богомудрых, духоносных людей, для того, чтобы этим пользоваться во свое спасение. Ибо все, что не написано в Священном ли Писании или у святых отцов Церкви, все написано нам к назиданию, к наставлению, к вразумлению, к обличению во спасение наше. И мы должны все это прилагать к себе. И здесь очень полезно будет всегда придерживаться такого правила. При чтении любой книги духовной или любого духовного содержания, где бы мы его ни находили, нужно всегда придерживаться этого правила. А что мне это дает для моего покаяния и моего спасения? Ибо спасение немыслимо без покаяния, поэтому мы всегда должны ходить погруженными в покаяние и с этой стороны смотреть на все, что нас окружает. Это самый правильный и точный подход. Если мы не будем искать покаяние во всем, не будем погружать себя постоянно и удерживать в покаянии, а значит и в смирении, которое рождает только покаяние, ибо истинное смирение рождается только покаянием, то нам нет никаких надежд на спасение. Поэтому все, что мы делаем или читаем, все, что мы не делаем даже во внешней жизни, все должно рассматриваться только с этой стороны. Я иду трудиться или учиться, или кому-то помогать. Что это мне может принести для моего покаяния? Если мы будем так рассматривать, то мы будем и оценивать свои труды соответствующим образом. Приносит это нам доход, условно говоря, да? Потому что в вопросе земных каких-то благ мы хорошо разбираемся. Как кушать, как деньги зарабатывать. В той или иной степени все мы зарабатываем, взрослые люди, средства к своим существованию. Но и вот такой подход, какой мы делаем в своих житейских нуждах, то есть заработок денег, образование и все остальное, что связано с удовлетворением житейских нужд, такой же подход у нас должен быть в духовной жизни, и он должен преобладать и вообще в жизни. Это единственная наша корысть – покаяние. Если это дело способствует покаянию или подход к нему особый содействует моему покаянию, значит, я буду это делать. Если это меня уводит от покаяния, угашает мой дух к покаянию, не располагает, препятствует и так далее, то я оставлю это дело, какое бы оно само по себе ни было. Мне оно не интересно. Я здесь кратковременный странник, пришелец на земле. Я не собираюсь здесь устраиваться навечно, в этих гниющих условиях, в этих греховных обстоятельствах, где я сам подвержен греху, и окружающие люди несчастные страдают этими недугами страшными, и где идет только борьба самолюбия, страстей, где коварствуют, злобствуют бесы, вводя людей в погибель и смущая их, и так далее, и так далее. Все, что мы видим. Поэтому этой жизни невозможно быть довольным или как-то к ней прилегать тот, кто хоть имеет искру Божию. Потому что это надо быть совсем уже погруженным в состояние свиньи и беса. Не зря бесы вошли в свиней, как мы знаем, потому что это самое страшное сочетание. Когда по духу человек бес, или равный бесу, да, демону, а по телу живет как свинья, только корытом, земным чревом и земными интересами на солнышке полежать и погреть, так сказать, свою шкуру. Эта жизнь для нас неприемлема. Мы избрали другую жизнь, выйдя искупили крещение. Мы давали другие обеты, мы давали обещания и плевали на сатану, и бесов его, объявили им войну. И они это помнят, они нас воспринимают как врагов своих. И они наши враги, единственные, настоящие, враги нашего спасения. И поэтому единственное наше оружие, броня и все, что только может помочь войне, это пребывать неисходно в покаянии, истинном, нелицемерном. А оно включает в себя делание всех заповедей и великое делание молитвы. Это все включает в себя покаяние. Кроме этого, оно включает в себя терпение всех, без исключения, находящих на каждого подвязающего и воюющего со страстями и бесами человека скорбей, бед, неприятностей, которые все вместе преобразуются в наш крест жизненный, который мы должны превратить в крест Христов, соединить свой крест с его крестом и нести по жизни, распиная себя миру и распиная мир для себя, чтобы этим засвидетельствовать свой выбор, что мы выбрали Бога, высший дух, высшую личность, Творца своего, Создателя, Искупителя, Промыслителя, Спасителя и Судью, который окончательный приговор вечности вынесет каждому из нас, и Благодетеля, который уготовил нам Царство Вечное, Блаженное, уму непостижимое. И мы избрали Его. И как мы можем доказать, что мы избрали Его? Отвержением мира этого, во зле лежащего, в грехах расливающегося, который обречен огню вместе с землей, и все дела на ней, как это апостол Петр, сгорят. Поэтому мы ожидаем нового неба, новой земли, где правда обитает. И поэтому этим отторжением от земного мы и доказываем, что мы избираем Бога. Потому что Бог заповедал нам через святых апостолов своих, через свое Евангелие: не любите мира, не того, что в мире. Ибо кто мир любит, тот враг Богу бывает. Враг. Страшно согрешить пред Богом, а насколько же страшнее быть его врагом по жизни и думать при этом, что ты ему угождаешь, что ты его раб или служитель его. Это великое заблуждение и великая прелесть тех людей, которые прелюбодействуют с миром и думают, что и они с Богом продолжают находиться в мирном договоре, в примирении. Это пагубное ослепление и великая прелесть. И вот в сегодняшнем евангельском чтении Господь рассказывает притчу, известную как притча о талантах. Вы хорошо знаете само содержание притчи, не раз ее читали, и также основной смысл понятен сразу в этой притче, что некий человек, уходя куда-то на сторону далече по своим делам, призывает своих рабов. Здесь очень важно обратить внимание, что он призывает не посторонних людей с улицы, а именно своих рабов, то есть люди, которые понимали, что они находятся в подчинении этого господина, что он их господин. Он призывает их как своих рабов, зная, что он имеет власть над ними. Понятно, что для нас, христиан, есть один единственный господин, Господь наш и Бог, Пресвятая Троица и Господь наш, воплотившийся, Бога-человек Иисус Христос, совершенный Бог и совершенный человек. Это наш Господин, мы его рабы. Именоваться рабом у человеков – это постыдно, это неприятно и так далее. Это тяжкое рабство. Поэтому Святая Церковь от лица апостола учит: не бывайте рабами человеков. Потому что рабство у человеков – это чаще всего рабство их страстям. Так люди устроены, что если они кем-то владеют, то они обязательно будут через того, кем владеют, удовлетворять своим страстям. И поэтому сами будут грешить, погибать, и подопечных своих, подчиненных, втягивать в грех уже по самой власти своей. Поэтому быть рабом у человеков запрещено. А вот быть рабом Божиим – это велико, велико, велико. Потому что люди пали гордостью, поэтому Бог призывает смирением. Если мы осознаем себя рабами Божиими, как сама Царица Небесная, Пресвятая Преснодева, Матерь Божия, Мария сказала: «Все раба Господня, да будь мне по слову Твоему». Она себя именовала рабой Господней. Честнейший Херувим и славнейшая, без всякого сравнения, Серафимов, назвала себя рабою. И не только называла, она считала, верила, что она истинная раба Божия. Она не считала себя там какой-то великой госпожой там, или так далее. Мы уже ее потом прославили, ибо Бог ее прославил. А сама по себе она была смиренная, как признанное смирение рабы своя. Как сочетается смирение с рабством у Бога. Господь презрел на ее смирение, но кого ее? Рабы своя. То есть и Бог ее именует своей рабою, и Писание именует ее рабой Божией. Поэтому нет ничего зазорного называться рабом Божьим или рабой Божьей. Наоборот, это очень велико и предивно. Но на этом не останавливается. Господь некоторых людей, которые достигают духовного совершенства, в определенной степени называет уже не рабами, а друзьями. Он называет их друзьями, а также называет их братьями, сестрами. И это мы тоже находим в Евангелии. И это очень велико-превелико быть уже другом Божиим. Это иметь великое дерзновение к Господу Создателю. Но для нас, кающихся, или ищущих покаяния, или приносящих покаяние, единственное правильное наименование – это раб Божий. И церковь всех людей, которые входят в нее, и которых нужно поминать на божественной литургии и на других богослужениях, молебных там, и прочих требах, поминает именно как рабов Божьих. Единственное, иногда добавляется для различия, что это монах, это священник, это епископ, это царь и так далее. А все прочие, если не нужно отличие, там, воин он или просто мирянин, то это просто раб Божий, раба Божия. Вне зависимости от их положения в обществе, заслуг там и так далее. И так далее. То есть это общее наименование людей рабами Божьими, есть традиция церкви, установленная Духом Святым. И вот таких рабов призывает Господь. Но раб рабу рознь. Мы все рабы Божьи по положению, по происхождению, но не все рабы Божьи по отдаче. То есть не все равным образом смиряются с этим великим званием и с теми обязанностями, которые оно налагает. И вот что мы видим в этой притче. Господь раздает свое имение, уделяет часть своего имущества этим рабам. Не просто что-то дает, а именно, подчеркнуто, своего имущества. Это Божье. И если это Божье, оно не приложено. Оно не пропадает даром. Оно никогда не исчезнет. Оно уже есть, и оно будет. И мы в этой притче видим, что тот талант, который лукавый и ленивый раб зарыл в землю, не пропал в имуществе Божьем. Он был отдан тому, кто имел 10. Почему речь идет и об этом таланте? Ведь достаточно было обличить ленивого лукавого раба и все, и не говорить о таланте этом, если бы это не имело значения. Нет, Господь повелевает, дайте тому, кто имеет 10. Показано, что у Бога его имущество не пропадает. Оно все равно кому-то будет принадлежать. Возникает вопрос, а для чего же Господь даровал эти деньги? Ибо талант – это мера денег. То есть тогда деньги были в виде определенного веса, слитки золота или серебра, которые могли иметь какую-то форму, могли быть очеканены монетой. Но важно, что они таланты определенная мера веса конкретного дорогого, драгоценного металла, золота или серебра. И вот конкретное количество денег было вручено трем рабам. Здесь Господь выбирает трех рабов. Хотя в других притчах, мы знаем, бывает достаточно два каких-то сравнения. Скажем, 5 юродивых дел и 5 мудрых. Ничего среднего между ними нет. Или-или. Здесь 3 раба. Одному 5 талантов дано, то есть конкретным мерой, второму 2 и третьему рабу 1 талант. И Господь в притче объясняет, каждому по силе его. То есть, если Господь дает дары свои, то не потому, что он лицеприятен, ему что-то больше нравится, вот я ему и больше дам. Это у людей так бывает. Бог не лицеприятен, у него нет страстей, у него нет ничего человеческого греховного. Если он человек, то он совершенный человек, такой, какого мы еще не можем понятия иметь и представить, что такое совершенный человек. Потому что мы сейчас находимся в болезни, в падении, и мы не можем мыслить правильно, чувствовать правильно, воспринимать правильно. У нас все искорежено грехом, все духовное зрение, если оно вообще существует, то оно извращено. Мы видим все криво, как в зеркалах. Воспринимаем все неправильно, потому мы и бесчувственны. Пребываем как камни бесчувственные. То есть духовная жизнь на нас никак мы ее не ощущаем. Это великое бедствие, это наша мертвость, которую следует оплакивать в покаянии. И если мы это не оплачиваем в покаянии, мы не живем. Мы не живем. И если мы не живем, то в суе мы и родились тогда. Горе нам, лучше бы нам, говорит Писание, не родиться. Потому что тогда мы становимся добычей ада, вечных мучений, узники. Поэтому Господь и притчи, и все прочее, говорит, для того, чтобы мы ожили, чтобы мы правильно действовали, правильно поступали, чтобы мы унаследовали спасение, чтобы мы не уподобились рабу ленивому и лукавому. И так Господь дает каждому по силе. Поэтому никто не может оправдываться, что у него мало даров, или хвалиться тот, у кого много даров. Здесь не работает и человеческое сравнение мало, много. Это все не работает в духовной жизни. Господь знает лучше всех, как создатель своей твари и как всемогущий, всесовершенный Бог, кому сколько дать. Поэтому этим устраняется всякая зависть. В духовной жизни не должно быть зависти. Это страшный грех, это страшная страсть, которая приводит к убийству. Как мы вспоминаем, первое убийство на земле было по зависти. Брат Каин убил брата Авеля. И по зависти бесы нас хотят погубить. Это основное движущее, это сила, которая ими движет, в желании погубить нас. Они завидуют, что мы, христиане, призваны на их места. Из зависти, мы знаем, пересвященники, священники, книжники, фарисеи распяли Господа. Писание просто говорит из зависти. Потому что туда все сплелось. Все их состояние. Но оно выразилось в конечной форме зависти. И она доводит до Бога убийства. Поэтому Господь убирает всякую почву для зависти. Говоря, каждому по силе его. Ведь не завидно, что человек может поднять столько-то килограмм, а я столько-то килограмм. Мы же по силе, каждый может поднять по силе. Более того, немощному и снисхождение. То есть ему Господь дает меньше. Но возникает вопрос, а для чего же Господь дает свое имущество, в частности, по притче, деньги? Какую цель он ставит? Что, ему нужен доход? Он в чем-то нуждается? Нет, это оскорбило бы нашего Бога. Бог, как все содержащий, поэтому называется вседержитель, ни в чем никогда не нуждается. Нам, которые постоянно живем в нуждах, настолько мы привыкли к этим нуждам, и естественным, и действительно необходимым, и выдуманным, и из пальца высосанным иногда. Но тем не менее, если человек уже так настроен, то он считается это нужда у него. Иметь пятую машину или шестой дом. У некоторых и такая нужда есть. Вот, по страсти, конечно, греховной. Но, тем не менее, мы имеем реальные нужды. Пить, есть, дышать воздухом, одеваться, иметь жилище, передвигаться, а значит, какие-то транспортные средства, иметь средства к товарообмену, то есть деньги или что-то подобное, на что можно обмениваться, иметь образование, здоровье или лечение и так далее, и так далее. То есть много есть нужд, которые нас окружают постоянно. И поэтому, привыкшие к такой жизни, мы делаем невольно, может быть, неосознанно перенос хоть какой-то степени и на Бога. И свои немощи часто пытаемся увидеть и в Боге нашем. Что раз мы нуждаемся, значит и Бог в чем-то нуждается. Конечно, он не болеет, мы понимаем, не нуждается там в жилищах, у него там великолепные дворцы там, и так далее. Это мы можем еще как-то понять и представить. Но все равно что-то ему нужно, раз он требует от нас денег в оборот пустить. Ибо он не просто сказал, вот возьмите рабам своим 5, 2 таланта и таланты, и все, я приду, и мне вернете. Нет. Он потребовал пустить в оборот. И когда я приду, то возьму с избытком. И вот это требование пустить в оборот, оно и подсказывает нам основную цель, которую ставил Господь, вручая эти таланты. Основная цель – испытать своих рабов. Именно для испытания даруются эти таланты. Никакой другой цели нету, ни обогащения самого Господина, он не нуждается в этом. И поэтому даются посильные дарования, чтобы испытан был каждый в свою силу. Не в полсилы, не в треть и так далее, а именно на полную свою силу. Поэтому дается по силе, столько, сколько человек может понести и этот дар употребить. Но испытывая людей, рабов своих, или которые как бы выдают себя за рабов Божьих. И Господь сейчас не делает разницы. Назвался рабом Божьим? Получай дар. Посмотрим. Потому испытание, чтобы отделить истинных рабов от лукавых. И чтобы у истинных рабов проявилась их сила. Чтобы было видно, что этот на 2 таланта, а этот на 5. Но даруя эти таланты для испытания, Господь уже их не отнимает. Мы это четко видим в этой притче. Он сохраняет их. Более того, он не отнимает не только то, что он даровал. Он не отнимает и того, что приобретено на эти таланты. Скажем, первый раб, который приобрел 5, принес ему 10. И он принес Господу, Господину своему, и отдавал, и говорит, возьми, вот я, ты дал мне 5, я тебе сделал 10. У него в голове не было прикарманить себе эти деньги. Потому что это был настоящий раб Божий. Он жил интересами Господина. Он его любил, и любовь свою доказал послушанием и точным выполнением того, что поручено. И отчитался. А Господь ему сохраняет эти уже 10. Более того, он и у нерадивого, ленивого раба и лукавого отнимает тот один-единственный талант, который он скрыл в землю, и отдает этому. Почему отдается тому, кто имеет 10, а не тому, кто имеет 4? То есть имел 2, сделал 4. Потому что он более сильный. Поэтому Господь дает ему, что он еще стал более сильным. Вот. Чем человек больше имеет даров от Бога, и чем больше он их употребляет, тем больше он имеет потом и способностей и вместить еще. Таков закон духовный. Поэтому и апостолы учат нас не нерадить о дарованиях духовных, возогревать их, сохранять и как бы постоянно пускать в оборот. И даже если они даны нам только для испытания, то в вечности они останутся с нами. И приумножатся. Но с этой маленькой проверкой человек приобретает не только сами вот эти деньги. Это по притче, а понимание истинным, то есть эти духовные дары, скажем. Они сохраняются у него, безусловно. Но он еще входит в радость Господа своего. И Господь, награждая двух рабов, которые явили ему любовь послушания по силе своей, он говорит им одно и то же. Верный раб и благий, в мале был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость Господина своего. То есть здесь Господь еще обещает в будущей вечной жизни, когда люди входят в радость Господа своего, то есть в вечную, нескончаемую радость, то там он над многим поставит его. То есть это испытание, дарование духовных даров земной жизни, оно еще будет иметь последствия такие, что в вечности, мы сейчас не можем сказать точно, что это будет. Ибо ухо не слышало, и глаз не видел, и на ум человеку плотскому не приходило то, что уготовил Бог любящим его. Но мы знаем одно, что это будет нечто несравненно великолепное, достойное Бога дарование. Он поставит над многим, над чем-то многим вечности того, кто здесь немного приобрел по силам теми дарами Божьими, которыми он наделяет каждого из нас. А то, что Бог наделяет каждого из нас, то есть каждого члена церкви, и эта притча тоже подтверждает, ибо хоть один талант, но был дан даже ленивому и лукавому рабу. И Господь провидел, Бог опять-таки испытывал этого человека не потому, что он не был уверен, как себя поведет человек. Бог прекрасно знал, как себя поведет этот человек. Поэтому испытание было нужно не для Бога. Но если бы Бог заранее объявил каждого человека по его качеству, мы бы не приняли. Мы сказали, а почему? На каком основании? А почему-то я лукавый? А почему-то я ленивый? А где доказательства? И вот чтобы не было этих лукавых оправданий, Господь и доказывает нам в нашей же жизни. Попускает нам обстоятельства. Скорбные, потери, болезни, тюрьмы и многие другие обстоятельства. Для чего меняются эти обстоятельства? Почему нельзя прожить жизнь ровно, равномерно, в молитве, в службах и так все до конца? Почему? Мы видим, ни один святой человек не прошел без каких-то скорбей, часто лютых, потрясений, изменений. Посмотрите на последнюю царскую семью в России. 1913 год. Празднует 300-летие дома Романовых. И они, казалось бы, вершина, слава, власть, все. И кто знал, что через 5 лет они будут унижены, поруганы и люто убиены своими же соотечественниками, предавшими Бога и Церковь. Вот такие перемены очень часто свойственны святым Божьим людям и всем христианам, которые действительно хотят спасти души. Бог любит их. И он меняет обстоятельства, чтобы мы не закоснели во грехах, чтобы мы постоянно смирялись, чтобы мы не выходили из покаяния, чтобы мы не оставили молитвы, чтобы мы не оставили надежду в плане на Бога, чтобы мы взяли только на Него. Он неизменяем. Все в мире переменчиво. Он надежен, все остальное ненадежно. Все подведет. И здоровье подведет, и богатство лопнет, и ближние, и друзья предадут, и родственники откажутся. Один Бог никогда не предаст, не откажется, если мы будем ему верны. Ибо сначала человек отказывается от Бога, а потом уже Бог оставляет человека. Как это мы видим с этим лукавым рабом. Поэтому это важная часть нашей жизни. Испытание от скорбей, от неприятностей. Это необходимое. И мы должны, как это ни звучит, может быть, для нас неприятно, неприемлемо, возлюбить скорби. Возлюбить скорби – это значит принимать их с радостью, с пониманием, со смирением, что это наше врачебство. Так как мы любим врачебство. Не в том смысле, что мы рады самой сути страданий, болезней. Нет, мы рады последствиям, что мы этой маленькой по отношению к вечности скорбью избавляемся от великой вечной скорби, что мы получаем здравие духовное, возможность быть с Богом, если мы действительно его избрали, и испытания. Мы проходим испытания. Как? Мы употребляем дары Божии в малом. Это испытание на верность. Не случайно Господь говорит рабам благим и верным, называя их верными. Ибо проверка была на верность. Прежде всего на верность. Не только на верность, но прежде всего на верность. Не просто верите ли вы. И тот раб верил, лукавый. Он более того, он закопал этот талант и вернул его. Если бы он не верил, что господин придет и будет взыскивать, то что бы он его, он пошел бы его прогулял бы. Нет. Он не прогулял его, не пропил его. И когда пришел господин, он говорит, ты знаешь, нет у меня тебе дать чего, я пропил. Нет. Он закопал его, чтобы сохранить. Якобы, да? И вернул его. И он считал, что он рассчитается с господином. Вот твое, вот ты имеешь твое, что ты от меня еще хочешь? Это грубо. Это дерзко. И это лукаво. А почему лукавым называется этот раб? В чем его лукавство проявляется? В самооправдании. Самое основное проявление лукавства в самооправдании. Поэтому Господь и говорит, да будет слово ваше «да», «да» или «нет», «нет». А что сверх того, то от лукавого. Это заповедь дана для ума, который у нас проявляется в речи. Поэтому, если нас обвиняют, чем-то. И это обвинение справедливо. Мы должны говорить «да», «да, виноват», «каюсь», «простите», «исправлюсь» там, и так далее. Если мы этого не делали, и знаем действительно, что мы этого не делали, нас обвиняют, мы можем также сказать правду. «Нет, я не брал вашу вещь. Нет, я не делал этого». И этого достаточно. Лукавство начинается в том и в другом случае, то есть когда говорим «да» или когда говорим «нет», когда мы начинаем добавлять. Подходит нам, например, человек говорит, брат, ты ты не брал мой велосипед? Потому что я оставил его возле дома, и выхожу, нет его. А, допустим, мы взяли велосипед, там покатались, там. И начинаем радоваться. Да, брат, я взял, но ты понимаешь, так и ситуации сложились, что бабушка заболела срочно, нужно было лекарство срочно, а пока к тебе дозвонишься или там достучишься, так чего, бабушка, чего добрый, помрет. Так я решил, что тебе спрашивать? Велосипед стоит. Сел и поехал. Вот купил лекарство, да потом еще там засмотрелся на природу, покатался там кругом, то-то все. Ну, к вечеру лекарство привез. Видишь, бабушка жива еще. Вот оно, лукавство-то. Это умонастроение ложное. Все равно, даже если что-то и признать, то так обставить, что вроде как я даже доброе дело сделал, что взял твой велосипед. Без спроса. То же самое, если мы отрицаем что-то. Нет, простите, все. Если человек говорит правду, зачем ему еще что-то добавлять сверх того? А если даже он говорит правду, но у него дух лукавый, то есть уже способность, склонность к самооправданию, то он, естественно, такое навернет уже. Если он без правды наворачивает, то что уже навернет по правде? Ох, уж навернет. Такого понавернет, что... Потому что еще будет как бы внутренней своей правотой прикрывать это лукавство. Поэтому вот Господь строго отсекает. Да-да, нет-нет. Так и здесь. Если бы этот раб сказал да-да, там виноват, все. Господь, может быть, к нему иначе отнесся. Беда его не только в том, что он ленивый. Это Господь подчеркнул. Ленивость в том, что он не пустил в оборот. Что он непослушный, ибо он не выполнил послушание своего господина. Что он не только не любит своего господина, он его ненавидит. Ибо тот с глаз ушел, все. Закопать его, на всякий случай придержать, чтобы потом ему отдать. И ничего не выполнять. Но на самом деле это леность. И вот оправдывая свою леность и нерадение по отношению к дарам Божьим, или к дару Божию, хотя бы одному, этот раб и придумал целую речь к Господу, которая бы стыдна, дерзко и мерзко. Вот как это изложено в Слове Божьем. Подошел и, получивший один талант, и сказал: «Господин!» То есть он называет его своим господином. «Я знал тебя!» Какая гордость! Сразу, с первого слова, это обращается к Богу, говорит: «Господь, я знал тебя!» Познать Бога — это величайшее духовное достижение. Это величайший духовный уровень, где человек смиряется до зела, до какого только возможно. Ибо познавший Бога так смиряется, что уже нельзя и объяснить даже, что это за смирение. Ибо только тот по-настоящему смиряется, кто познал Бога. Он увидел разницу между Творцом и тварью. Он увидел это, пережил это. Он не просто из книжки почитал это. Нет, он пережил в своем духовном опыте. И поэтому с глубочайшим благоговением, смирением, преподанием, поэтому выражается внешне это паданием ниц. Потому что больше выразить ничем нельзя. Если бы можно было в землю зариться, зарывались бы в землю. Настолько страшно стоять перед живым Богом. От величия. Страх не перед наказанием. Нет, это же уже рабы Божии или друзья Божии. Они уже не боятся Бога, что он там будет их казнить или как-то мучить. Нет. А от самого величия, от самого естества Божия, от его присутствия идет такое смиряющее действие, что человек видит, кто я, и он смиряется, и иначе быть не может. А здесь он лжет. Я знал тебя. Далее его ложь и выражается в характеристике. Что ж он знал о Господе нашем? Что ты человек жестокий. Вот до чего доводит ослепляющее самооправдание. Попытка самооправдаться, надо что сделать? Унизить, оскорбить величие и благородство Господина своего, Господа нашего. Так делают люди. Они, если, допустим, Бог попускает им тяжелую болезнь за грехи их, и то, чтобы дать им шанс хотя бы в болезни-то очнуться, протрезвиться и сказать: «Господи, прости, всю жизнь прожил, теперь же умираю, болезнь к смерти, тяжелые, все, каюсь, согрешил, всю жизнь неправильно жил, помоги мне хоть на смертном одре вот здесь обратиться к тебе, прости мне грехи, прими мое царство твое». Как разбойник на кресте, уже умирая в муках, он все-таки сделал этот решительный выбор, отказался от земного, от греховной жизни, признал ее греховной, осудил ее и молил Бога о вечности, и улучил пермашу в рай. Этот нет. Он не в муках был. Он жил на свободе. Более того, он жил без привычного выполнения послушания присутствующего господина. Потому что, наверное, при присутствующем господине-то он бы не смог так проявить себя. Поэтому проверка была не только в том, что дарованы эти деньги были, а и в том, что господин ушел и отсутствовал. И здесь то нутро каждого раба проявилось во всей полноте. Что на самом деле там есть? Потому что при господине продолжалось бы лицемерное служение. Вот иногда Господь и проверяет, оставляя нас, не оказывая нам помощи, как бы умоляясь, оставляя нас жизнь, нету как будто Господа. И смотрит. Ну как мы? Сохраним верность? Или тут же духовный дар закопаем, а побежим заниматься земными страшными делами, погибельными. Так и он обвиняет его в жестокости. И эти люди, которые в тяжелой болезни, обвиняют Господа в жестокости. Я лично встречал таких несчастных людей, которые говорили: «Ну вот, вы верующие, что, где ваш Бог там?» Вот в таком тоне именно. В дерзком, несмиренном. Именно в таком тоне, с вызовом. Это умирающие люди от рака. Все, они уже знают, что им считанные остались дни, недели, может быть. И вместо того, чтобы смириться, хулу такую. Вот, если был Бог, он бы ни разу не попросил бы мне так болеть, страдать. Вот я теперь, мол, все. Человек вообще не понимает ни наказания Божие, ни для чего это. Он вообще не способен переосмыслить свою жизнь. Он понимает, что ему уже конец, и тем, даже пусть скромным, но греховным наслаждением приходит конец. Потому что это не богатый был человек и не знатный. Просто простой советский труженик. Но какая хула изрыгалась, какое обвинение Господа именно в жестокости, в милосердии, то есть саму любовь, само милосердие. Эти люди, озлобленные от боли, страданий, они вот изрыгают в виде вот этих оскорблений, обвинений, хулы. Этот же раб и не страдает, а просто из своего внутреннего состояния уже обвиняет его. И не просто говорит: ты жестокий и все, а объясняет, в чем как бы проявляется. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Почему он так сказал? Почему в атаку пошел сразу, обвиняя господина своего? Да потому что знал, что сейчас придется дать отчет о том одном единственном таланте, который он был уверен, который он должен был пустить в оборот и как минимум принести два. Больше всего не требовалось. Еще один. И все. И вот не сделав это, надо оправдаться. А как оправдаться? Обвинить, что претензии ко мне несправедливые. А почему несправедливые? А потому что господин жестокий и собирает то, чего не ложил. Вот дал талант, и забери его, и будь доволен. Чего ты два с меня требуешь? То есть уже вот здесь укор, этот хульный вызов чувствуется в его словах. Почему, похожая притча есть и в другом Евангелии, то там Господь и говорит, от слов твоих сужу тебя, раб не лукавый. То есть от слов, здесь это не упоминается, но все равно Господь по его словам судит. И мы должны иногда судить по словам людей. То есть ловить их на этом слове, если оно лукаво и самооправдание. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Он говорит правду. Действительно он это сделал. И он докладывает. Но он оправдывает себя и нападением, и еще приписывает себе добродетель страха. Потому что убоявшись, но он это говорит не так, что это, ой, я такой согрешил, там, убоялся, а как будто он очень мудро поступил. Что вот ты такой жестокий, а я вот боюсь тебя. Но это ничего общего не имеет с тем страхом Божьим, о котором мы говорим. Ибо страх Божий – это духовное состояние. А здесь нет. Ничего духовного. Это все плотское. И не зря образом зарытия служит земля. Ведь он мог ставить дупло на дереве где-нибудь, куда никто не залезет. Или не знаю, где еще. В банк отнести, положить на хранение, да? Пусть не для приумножения, а просто для хранения. Да мало ли еще способов, как сохранить. Он закопал в землю. Это тоже не случайный образ указан, что не просто дар Божий не употребляется, лежит дома на полочке или у тебя перед глазами. Нет, он зарывается в землю. Что такое земля? Это устремленность, причем не просто, а именно в глубину зарывается. Да? То есть, когда человек, оставляя божественное, только Бог его оставил, ушел куда-то, как бы, он его не видит уже своим, ни промысла о себе, там, ни попечения, нет ответа на молитвы. Там, ни, вот что-то такое происходит в жизни человека, что он начинает сомневаться, что не то, что Бога нет, Бог-то есть, он, конечно, придет и суд будет, в это он верит даже. А вот что как бы Бог его оставил, не обращает внимания, не слышит, не видит, нету как будто его сейчас вот. И он чем духовный свой талант взрывает землю как? Занимается сугубо земными попечениями. Зарывается в землю, живет только земными помыслами, ощущениями, интересами, устремлениями. Все для земного. Земное, земное, земное. Он преобладает во всем. А в землем, в земном, кроме червей, там в земле ничего нету. И поэтому начинают черви сомнений, неверия, маловерия, лености, лукавства, самооправдания. Все это гордость, тщеславие, в общем, все, что может производить вот, наши земные страсти, или пристрастия к земному, все это будет, все это начинает в человеке опять возрастать, если даже оно было в купели крещения. Вот, приостановлено. И поэтому зарытие в землю и означает вот это полное заземление этого человека, что он развернулся к земному, воспользовавшись отсутствием Господина. Поэтому для таланта это все, это заморозится на месте, то есть ничего не прирастет уже. Духовный дар не получит превращения. А для самого человека он станет полностью заземленным, и слепым, дерзким к Богу, богохульником. И самое страшное, что при всем этом он убивает свою способность к покаянию. И выражается она самооправданием. Святые отцы учат, если самооправдание помогает человеку, он окончательно погибает. В каком смысле помогает человеку? Конечно, не в смысле у нас тоже если помощь, то это в хорошем. Нет, может помочь, украсть, убить и так далее. В данном случае помогает ему гибнуть. Если самооправдание помогает человеку, то есть включается, то он окончательно гибнет. Поэтому речь идет о погибели. Потому что это то лукавство крайнее, которое убивает расположение человека к покаянию. А покаяние это дар Божий. Он присутствует в каждом человеке, как способность к покаянию. Иначе бы как Бог мог взыскивать с нас покаяние, если бы мы не были к Нему способны? Как? Это недостойно Бога. Это ложь на Бога. Это хула говорить, что Бог взыскивает того, чего не давал. Но покаяние, как дар Божий, требует тоже плодов. Ибо важен не сам процесс даже покаяния, а важен результат. Так же, как мы в нашей внешней жизни, земной, идем на работу не для того, чтобы просто там что-то делать. Убивать время, крутить педали, там, или баранку машины, или там грузить что-то. Не в этом же суть работы, а в том, чтобы был плод этого труда. То есть, если врач, то чтобы больной исцелил, или облегчение ему было. Если учитель, то чтобы доучил, чтобы были видны плоды, чтобы ученики его шли со знанием, необходимым для жизни. Если строитель, то чтобы был виден дом, что он построил, и так далее, и так далее. То есть в любом делании важен плод. И уже после плода дается награда, то есть зарплата. Тем более в духовной жизни. Почему тем более? Потому что в земной жизни еще можно обмануть. Можно плохо работать, а получать деньги, там, выдавать себя за кого-то. То есть еще какие-то есть возможности для этих всяких, каких-то сплетенных лукавых деяний. Или там родственника покрывать, или еще что-то, знакомство, и там еще что-то. Поэтому, конечно, полной правды в земной жизни быть нету. И даже в низких делах земных там всегда много всякого ложного в отношениях, злобного и так далее. Поэтому сейчас не будем это касаться. Но в духовной жизни невозможно обмануть Бога или духовный закон. Нет, это все работает. И поэтому здесь нужен плод. Итак, мы имеем способность к покаянию, как дар Божий. И мы имеем нужду принести плод. И Бог с нас ждет этого. Ибо по учению отцов церкви Бог не будет нас судить за грехи даже. Потому что Он знает, что мы не можем не грешить после падения. Земля проклята, и она просит волчцы и терния. То есть приношение волчцов и терний, а землей назван здесь весь человек, он после падения проклят. И во Христе, конечно, это снимается, проклятие, все. Но вот это произрастание греховных помыслов, греховных ощущений, а от которых рождаются греховные пожелания и деяния, когда мы эти выполняем свои пожелания греховные, это и есть то плодоприношение греху, как следствие нашего падения. Природа больна человеческая. Грехом. И это неизбежность. В этом смысле великий апостол Богослов говорит, кто говорит, что он без греха, тот ложь говорит. Потому что в этом смысле нет человека без греха, кроме Господа Иисуса Христа, который не был причастен греху по природе, ибо он был рожден не от Адамового семени, а от Духа Святого. Хотя взял плоть от пречистой девы. Но семени... А природа через семя передается. Каков перстный, таковы и перстные. Господь с неба, он не перстный. Это только на нем грех не сказался. Никак. И у него не было внутренне этих проблем, которые мы имеем все до единого. Все остальные люди имели проблемы, все до единого. Как уже отнеслись, какой плод внесли, это в этом разница между людьми. Но по природе все были подвержены этому тяжкому недугу. И он настолько велик, этот недуг, что никто и ничто не могло помочь ему. Ни ангелы, ни пророки не могли исцелить. Только искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Она настолько велика для нас, что именно для нас, мы оценим ее со своей стороны сейчас, человеческой. Мы нуждались в этом исцелении, и его принес Господь. Поэтому он еще нас врач, исцелитель наш. И не просто от телесных недугов, которые как последствия греховного нашего падения, а именно от внутреннего, тяжелейшего и неисцельного никакими другими средствами недуга, греха. Он нас исцелил от греха. Но проявление греховности, то есть вот эти тернии, вольцы, они продолжают в нас свой рост и даже после купели крещения, где как бы все грехи прощены, и первородный грех снят, прощен. Но прощение не отменяет еще в земной жизни произрастание греховных помыслов и ощущений. Это как та порча и болезнь, которая в нас присутствует. Почему не делается это автоматически, сразу, мановением Божьим? Потому что Бог хочет, чтобы мы засвидетельствовали добровольность своего избрания. Его, его Царства Вечного и жизни с Ним. И поэтому нам принадлежит труд. Это ложная вера, хотя она именуется христианским. Мы знаем, протестанты всех мастей утверждают, уверовал, спасен. Это великая прелесть, это великая ложь. Потому что само по себе уверование не спасает человека. Это необходимое условие, но недостаточное. Конечно же, как можно говорить о спасении, если вообще не поверишь, что Иисус Христос – это Бог, Святая Троица – наш Бог и другие догматы. Да, но и вот человек поверил в догматы, принял их умом, верит в них. И что? У него прошло желание пристращаться к земному? Или он не гневается, не раздражается? Бесстрастно смотрит на противоположный пол, безразличен к деньгам, к пище и к прочим, да? Нет, никто просто так не, эти все пристрастия не оставляет. Нужно провести брань. И поэтому выходящий из купели христианин именуется воином. И он должен воинствовать прежде всего за свое спасение. С кем же он воюет? С бесами, со своими собственными страстями греховными и с миром этим в том смысле, в каком он принадлежит князю мира сего и в каком он сообщает эти страсти, отделяя в нем создание Божьих людей от их грехов, от их состояний, от их бесов. Он это разделяет. И поэтому самих людей любит, снисходит, милует, помогает, чем может, и кается, смиряется. А по состоянию людей поступает по заповеди. А если кто церковь прислушает, что это такое? Это состояние человека. Он считается умнее Бога, умнее церкви. Это страшное состояние. Таковы, да будет тебе, пока он в этом состоянии, как язычник и мытарь. Поэтому оценка идет состояние этого человека, его духовное состояние, качество. И вот к нему то и приносит суд. Не человек судится, а его состояние. Человек судится только тогда, когда уже окончательно пристанет на суд Божий в том качестве, в каком смерть его заберет. Поэтому в чем застану, в том и сужу. Вот смерть, она фиксирует, и тогда уже нельзя будет отделить человека от его состояния. До смерти у нас есть шанс. У нас есть великая надежда, что мы можем изменить свое состояние и избрать то, какое соответствует жизни, жизни вечной, жизни благодатной, жизни духовной. И вот, собственно, для этого дана земная жизнь. Покаяние и есть перемена нашего состояния из злого устроения, которое не имеет бытия в будущем, не имеет жизни, и никаких шансов вечной жизни не имеет. Это ложное устроение. Это как болезнь, это отсутствие здоровья. Так и это. Грех – это отсутствие святости. Само по себе Бог не создавал греха. Его нету как творение Божьего. Это отсутствие света, тьма. И вот именно отсутствие, но тем не менее оно имеет свое проявление. Оно в нас конкретно проявляется, и прежде всего греховными помыслами. И поэтому начинать нужно с головы или с ума, потому что заповедь Господня «Будьте мудры, как змеи, и целы, и кротки, как голуби». Так вот, если взять, в чем мудрость змеи? Змея хранит голову. Она позволяет ударить по телу, если не успевает отскочить. Но она знает, что все ее в голове, значение. И поэтому мудрость змеи, она все время хранит голову, если в нее пытается бросить камень и ударить палкой. Так и мы, в этом мудрость змеи, мы должны хранить свою голову, то есть свой ум от помыслов мира сего, от помыслов бесовских, от помыслов падшего естества. Хранить, не допускать, не собеседовать, не соуслаждаться. Это великое делание. Это не очень простое дело. Оно очень просто по восприятию, и мы будем этому учиться. Но оно очень сложно, трудно, тяжело, чтобы получить плод, чтобы ум не сослагался с помыслами. В наше время, начало третьего тысячелетия, сейчас найти человека, даже среди духовенства и монашества, которые бы имели правильное представление об этом, трудно. А уж то, чтобы они имели ум, который не сослагается с нечестивыми, греховными помыслами, это такая редкость, что и найти-то трудно ее. Потому что все они находятся в этом состоянии. Они не владеют своим умом. Они прелюбодействуют с бесовскими помыслами. И из этого состояния пытаются еще учить кого-то, наставлять. И думают, что они духовные, преуспевающие люди. А если бы были честными сами перед собой, и сели бы на молитву, я уже не говорю, встали, хотя бы сели и со вниманием попытались бы произнести: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И они бы увидели в течение часа, сколько бы помыслов налетело, и где бы ум их закружился, и какие чувства их обуяли бы. Смирение, покаяние, благовение, милосердие, сострадание к ближним или жесткости, окаменело нечувствие и прочего греховного состояния, которые из этого все выливаются. И если человек не исцелен умом, горе ему по учению преподобного Семена Богослова и прочих всех святых отцов, которые занимались внутренней настоящей молитвой и оставили нам свои творения. Человек, который не очищает свой ум, не внимает ему, а собеседует с нечистыми помыслами, не может называться христианином. Он хуже неверного. Таков приговор своих отцов. Батюшка Станиславский, уж какой бы любвеобильный, духоносный муж. И что он сказал? Монах, который не держит ум в сердце, не монах, а черная головешка. Он не человеком назвал, а назвал, сравнил с кусочком угля или обгоревшего дерева, что когда-то было живым, а теперь оно не просто, оно обгоревшее, оно даже уже не годится ни в какую постройку, ни на мебель, вообще никуда не годится. Вот так отцы относились к этому великому. И первая строка псалтирии «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых», так и толкуется. Мужем здесь нужен ум, который уже возмужал в духовной жизни. И в чем же его мужество и блаженство? В том, что он не идет на сосложение с нечестивыми помыслами. Совет нечестивых в данном случае назван помыслы. И вот ум, который не сослагается с помыслами, это и есть ум, который вступил в покаяние и принес первый плод. Сопротивление бесовским помыслам. Он закрыл доступ, он бледет свою голову, свой ум и начинает заботиться об очищении сердца, чтобы и сердце восчувствовало правильно, чтобы не только ум зрел, понимал чисто все, но и сердце наконец-то потянулось навстречу к Богу, было очищено и соединилось с Богом в конце концов. И для этого ум обязательно вступить в соединение с сердцем по благодати Божией. Это плоды покаяния. Так вот, это состояние, когда непарительная, нерассеянная, неотвлеченная молитва с глубочайшим вниманием, благовением, святые отцы называют только лишь серединкой. Это еще не считается очень высоким духовный уровень. Это самое необходимое. Это как бы вот конец новоначалия. То есть вот новоначальный человек приступил к вере, и вот как бы плодом всех его поучений, наставлений, пребывания в церкви и должно быть это состояние. Благодатное внимание в молитве и расположенность к покаянию. Сердце сочувствует чувством умиления. Это от сердца требуется, внимание от ума. И тогда человек может только лишь начинать шествовать правильно дальше в духовной жизни и очищать себя покаянием для уже достижения других духовных состояний, которые в Западе блаженства сказаны, то есть плач, кротость, алкание жажды правды Божией, милосердие, чистота сердца и так далее. До стяжания этих состояний человек не может и рассчитывать на это. Причем эти состояния легко проверяются каждым человеком. Здесь не нужно быть каким-то пророком или особо духовным, или еще что-то такое. Нет. Достаточно заниматься молитвой и внимательно на молитву видеть, ибо зеркало для нас еще существует. Это молитва. Зеркало нашего духовного состояния. По своей молитве, если мы ее имеем, домашней молитве, да, если мы ее имеем по-настоящему, то мы можем судить еще о своем состоянии. И прежде всего о состоянии своего ума. Потому что мы же молимся умом прежде всего. Ум молится умом, хотя и устами. Но уста же не сами по себе работают, они связаны с умом. Поэтому, произнося «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную или грешного», мы умом заключаем ум слова молитвы и присядим сердцу, и пытаемся как бы оживить его, как оно восчувствует этим словам. С благоговением, с пристоянием Богу, в простоте, и произнося это и устами, хоть шепотом. И тут обязательно враг откроет брань. Обязательно наше естество даст о себе знать. Оно не может, так как у больного не может не болеть рана, а если она гнойная, то не может не течь гной, не давать температуру и так далее. Это неизбежно. Если уже есть болезнь, то она дает свои проявления. Так и духовная болезнь, она не может не давать проявления, особенно если мы начнем прикладывать врачебство в виде покаянной Иисусовой молитвы. Тут же и восстанет, и тогда то и собьется с нас и спесь, и нерадение наше. А, мы думали так себе проскочить в Царство Божие налегке. Не получится. Вот тут-то мы и забеспокоимся о своем спасении. Потому что увидим, что враги-то серьезные. И положение наше очень тяжелое. Мы больны. И христиан мы называемся авансом. Потому что мы не верны Христу. Мы тут же сослагаемся с бесовским помыслом, ощущением, и влеком им идем творить погибельные для себя и для других дела. И это порядок внутренней жизни. Христианин признан внутренней жизни. Царство Божие внутрь вас, сказал Господь. Он учил этому, он призывал этому. И если мы не займемся внутренней жизнью, то есть покаянием, которое и заключается в очищении внутреннего человека, то мы не сможем уподобиться мудрым и верным рабам, которые принесли 1 10, другой 4 таланта. Поэтому притча о талантах все равно призывает нас к покаянию, к смирению, к послушанию. Но все это сводится, все послушание сводится к покаянию. Потому что первая заповедь – покайтесь, сказал Господь. И поэтому послушание Богу в этой заповеди начинает тогда с нее. Господь знает, как с чего начать, поэтому и сказал, покайтесь. Все заключается в покаянии. Все заповеди. И начинается не с покаяния. И любовь к Богу для грешника заключается в покаянии. Ибо как еще может грешник любить Бога? Сказано, любящий Бога заповеди его исполнит. Вот ответ. Любовь к Богу исполнением заповеди. А как заповеди исполняет грешник? Какая первая заповедь? Покайтесь. И блажен муж, который не идет от свет нечестивых. То есть покаяние и плод его, блаженство, не сосложение с помыслами падшего естества и бесов. Вот первый плод покаяния, к которому я вас призываю. И пока вы этого не умолите, не вымолите, не достигнете и не думайте о себе, что вы христиане, и что вы спасаетесь. И все внешние дела, хоть вы и храмы настроите, и весь мир обратите проповедью, и накормите всех, оно ничто. Ибо мы знаем апостола Павла, если любви не имею, то я ничто. А в данном случае для нас слово «любовь» заменяется покаянием. Потому что мы ее проявляем в покаянии. Поэтому если мы покаяния не имеем, то все это тщетная вера наша и все прочее, о чем сказано у апостола Павла. Поэтому опять и опять смиримся пред Богом нашим и убоимся по-настоящему Его. Боимся чего? Быть ленивым и лукавым рабом. Не убьем в себе способность к покаянию, заложен у нас Богом, милостью Божьей, сохраненной в нас, самооправданиями. В Писании у пророков, которые касаются нашего времени, уже Господь настолько доходит к нам, снисходит к нам, что уже ничего не требует, как бы. Он говорит, признайте себя грешными. Вдумайтесь, каково состояние будет человеческих душ, умов и состояние духа человеческого, что они не будут ходить в великой гордыне, сказано. И в чем будет являться? Что они будут признавать себя негрешными, утопая в грехах, в разврате, в убийствах. Они, тем не менее, считают себя негрешными. Поэтому уже, чтобы смирить их и как-то подойти к правде, Господь говорит, ну хотя бы одно уже прошу вас, признайте себя грешными. То есть тогда можно будет что-то с вами делать. Уже пока вы себя грешниками не признаете, я же не имею никакого доступа к вам.